Всем добрый вечер. С вами генеральный продюсер радио «Бизнес ФМ» и ведущий программы «Без дураков» на «Эхе» Сергей Корзун. И мой сегодняшний гость Михаил Швыдко. Добрый вечер, Михаил
Добрый
Ефимович.
Вечер, здравствуйте.
Михаил Ефимович, при вашем последнем назначении, или снятии, смотря как повернуть это дело, пресса активно писала о том, что вы садитесь на два стула. Один из этих стульев – это специальный представитель, сейчас прочту точно, помните на память, как называется ваш
дом? Называется специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству.
Культурному сотрудничеству, да. И второе – специальный посол.
Нет, посол по особым поручениям.
Посол по особым поручениям – это уже двойное подчинение администрации президента
и Министерства иностранных дел.
Но вам как бы не привыкать на нескольких стульях вместе сидеть.
Видите,
телевизионные проекты тоже не...
Телевидение есть, я еще преподаю в театральном институте. Я еще вообще, честно говоря, мы сегодня как раз вечером разговаривали с Виктором Антоновичем Садовничем и там обсуждали будущие кафедры, которые я заведую в МГУ. Поэтому, ну, это нормально.
Энергию откуда берете? Подпитываетесь
от
чем?
От папы с мамой, наверное.
Да что, с тех самых пор и осталось?
Ну, думаю, что да.
Да и хватило на всю жизнь?
Да, ну, знаете, я родился
в Киргизии. Спорт, стимуляторы.
Никакого спорта.
Только стимуляторы.
Никаких стимуляторов.
Нет, на этой должности вроде как допинг-контроль не проводится.
Ну, все-таки, знаете, сам себя. Нет, ну, зачем это? Когда без стимуляторов можно, хорошо.
Я, к сожалению, стал
больше спать. Вот это меня мучает только.
А почему?
Я раньше спал совсем мало. Я мог раньше спать 3 часа, сейчас мало уже.
По-цезаревски совсем. Еще 7 разных дел одновременно там.
Ну, 3.
Три.
Да, не надо так. Мани величия не должно быть. Но раньше просто мало спал. А сейчас как-то хочется... Часа 4,5, хотя бы 5.
Ничего себе, да, это что-то многовато вы отнимаете у 24 часов. Много, не много, придумали много. Еще, как да. там дополнительные эти часы ввести в сутки? Когда было лучше, когда сидели на одной должности в журнале «Театр» или сейчас? Комфортнее, когда себя ощущали?
Ну, вы знаете, весь вопрос в том, если мне интересно, то мне комфортно, если мне неинтересно, то мне некомфортно. А в журнале «Театр» было комфортно, потому что было интересно, потому что мы были молодые, потому что мы жили в том мире театральном, который, на самом деле, прекраснее, чем реальный мир во много раз. И я вообще не люблю, когда нашу там, политику говорят, это театр, да, там, парламент. Нет, театр значительно лучше. Театр – бескорыстное искусство.
Кстати. А что, это цирк, что ли?
Я не знаю,
кто они,
но
нет?
Театр бескорыстен. Угу. А политика всегда корыстна, все-таки так или иначе.
Поэтому, значит, знаешь, биржа, наверное, если уж аналогия.
Да, в театре все-таки театр – это искусство абсолютно удивительное. Тогда было очень комфортно. Но важно найти интерес. Вот для меня всегда решающее слово «интересно» – «неинтересно».
Сергей Пархоменко, журнал «Театр».
Мне довелось в середине 80-х годов на протяжении нескольких лет работать вместе с Михаилом Ефимовичем Швыдким в редакции журнала «Театр». Швыдко играл в нем огромную роль. У него было тогда очень много недоброжелателей и завистников. Людей, которые смотрели на него, и им не нравилось, что у него все получается. Им не нравилось, что он был одновременно и администратором, и очень хорошим театральным критиком. Он был тогда специалистом, и, как я понимаю, остается до сих пор по западноевропейскому, прежде всего, английскому театру. И рассказывали про него много разных историй. Например, обожали рассказывать про то, что Швыдко, который, как всякий театральный критик, должен был смотреть очень много спектаклей, всегда засыпает в театре. Это была чистая правда. Я сам несколько раз видел, как Швыдко спит на спектаклях. Но я должен сказать, что это абсолютно не мешало ему иметь точное, глубокое и аргументированное мнение по поводу этих спектаклей. Он каким-то образом их все видел, помнил, разбирался в них, писал о них и писал совершенно точно. И ему как-то это совершенно не мешало.
Сергей Пархоменко.
Спасибо, Сережа.
Ну вот теперь я понял, откуда, Сережа, где спасибо. Вы добирали добирался. Вот эти 3 часа.
Нет, Сережа, отдельное спасибо. Он вообще пришел практикантом в журнал «Театр» по наводке Льва Константиновича Дурова. И он был потом заведующим отделом публицистики в журнале «Театр». И он первым тогда, это было все в диковину, взял интервью тогда еще у архиепископа Смоленского Кирилла. Это было тоже такой сенсацией для того, чтобы журнал «Театр» напечатал статью иерарха Русской Православной Церкви. Сергей очень талантливый журналист. Это правда. Что касается сна, самый позорный мой сон был в театре на Малой Бронной на спектакле по пьесе Арбузова, куда моя жена работала в театре на Малой Бронной, что это придает этой моей истории особый смысл. И у нас было 2 места. Но приехал мой товарищ Мик Микер, у которого сегодня, кстати сказать, день рождения, царство его небесное, выдающийся эстонский артист и режиссер. И вместо моей жены со мной сидел Мик Микер, а рядом сидел Сергей Николаевич Арбузов. Как только открылся занавес, я поглядел на все это дело, и потом рассказывает уже жена, что я как бы зарылся в подмышку Арбузову и заснул вот в этой подмышке. А Мик, как человек такой, ну, близкие очень были друзья, но он все-таки эстонский, воспитанный человек. Он не бил, Марина меня била всегда локтем под ребра, если я вот это делал. Но ничего, я этот спектакль запомнил. Дело в том, что когда смотришь 300, там, я смотрел 300 спектаклей в год, да, 320,
каторга,
то ты более-менее через несколько минут начинаешь понимать, как, что происходит на сцене.
То есть текст уже сложился, да, для журнала, и дальше
мы
можно
читали пьесу, смотреть. Мы читали все-таки, мы готовились, когда шли в театр. И ты понимал, если что-то было из ряда вон выдающееся, или наоборот, из ряда вон плохое, я никогда не спал, потому что я не мог угадать ходы. А так, если ты как бы заснул, потом проснулся через 20 минут, потом еще 20 минут поспал, все же все расчислено, бывает, в такой режиссуре. Но на самом деле такое это полудрема, это не сон. Так учат английский язык или вообще иностранные языки, как бы во сне.
А в политике легко предугадывать ходы? Вы же долгое время были, ну и продолжаете оставаться крупным государственным чиновником. Чиновник государственный.
Я не политик, я чиновник, но я могу сказать так. Я всегда говорил о том, что, конечно, живой человек сложнее, чем любой литературный персонаж. Почему там Толстой писал по 1,5 страницы предложения, он пытался, или там Пруст. Они пытались зафиксировать одну эмоцию, да, и прописывали так долго. Конечно, люди сложнее, чем любые персонажи. Но если говорить в среднем, да, то, конечно, политиков уровня Ричарда Третьего или политиков уровня, скажем, Макбета, их не так много. Поэтому, в принципе, когда ты занимаешься театральной критикой, я еще занимался исторической драмой всю жизнь, то, ну, в общем, можно понять, можно просчитать, можно расчислить это все.
Михаил Швидко, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Должен сказать, что наши эксперты о вас плохого слова не сказали.
Жалко.
Вообще. Ну, другие люди говорят, упоминают многое. Человек. Как вы относитесь вообще к, ну, к инвективам, скажем так, в прессе?
Ну, вы знаете, я считаю, что человек, который дожил до определенного возраста и не имеет врагов, он довольно странный человек. Но, честно говоря, я стараюсь не читать. Вот моя задача не читать.
Нервы просто не портить.
Я не порчу, некогда. Некогда. Надо как бы делать свое дело и не задумываться. Хулу и хвалу надо принимать равнодушно. Я не сравниваю себя с Пушкиным, но...
Об одном эпизоде все-таки спрошу. Это, наверное, было впервые в истории российского телевидения. Вы тогда возглавляли ВГТРК и утверждают, что именно вы дали санкцию на показ в новостной программе банных кадров с человеком, подозрительно напоминающим генерального прокурора.
Да, это было так. Это было действительно так. Это я давал санкцию. Более того, мы сидели с юристом компании тогда перед выходом в эфир. И смотрели, читали закон о печати, уголовный кодекс, мы много чего читали. И я своей тогда рукой вписал «человек, похожий на». Потому что я понимал, что есть другая формула, нас сразу привлекают к суду. Это было очень сложное время. Я ни о чем, честно скажу, не жалею, хотя меня за это очень многие ругают. Это было очень сложное время. Очень сложное время. Не знаю, может быть, я был уверен, что жизнь страны изменится, если определенный круг людей придет тогда к власти. Я не хочу называть эти имена, они известны, и я считал, что это будет плохо.
Вы сказали, не политик, то есть политические решения приходилось принимать.
Ну, вы знаете, когда занимаешься практической журналистикой, то надо принимать решения, вообще надо принимать решения в жизни. Я не очень люблю принимать, я очень не люблю вообще резких решений. Да, но в моей жизни мне приходилось принимать резкие решения. И ситуация была непростая, потому что на следующий день мне позвонил ряд очень высокопоставленных людей, которые сказали, что, извини, старик, но уголовное дело, дело возбудило тогда военная прокуратура, я, кстати сказать, до сих пор не знаю, закрыли его или нет. Но это уже другой вопрос. Но и там было много всякого разного. Никто же не понимал, чем закончить. Никто не понимал, кто выиграет выборы. Никто не понимал, что...
Вы сами тоже не просчитывали?
Вы знаете, я знал только одно. При победе того тандема политиков, который тогда шел на выборы, совершенно очевидно, я бы не смог, наверное, даже не то, что жить, дышать бы, да? А поскольку я все-таки человек... Ну, я могу сказать, я, как писал Гриша Горин в таких случаях, я русский человек еврейского происхождения, поскольку вот такой я человек, да, то я хочу жить в России. И я считал, что для России это будет плохо, что Ельцин для России был лучше. А вот с тех пор у меня и испортились отношения с рядом политических деятелей.
Ну и с рядом деятелей культуры тоже отношения испортились уже на другой должности, наверное. Скандалов довольно, да, на должности министра. Ну, самый тяжелый период в вашей жизни или все-таки что-то было так потяжелее? Потому что, ну, мы на радио, работая на телевидении, мы немножко представляем, что значит работать со звездами. Вот все звезды были, ну, не скажу у ваших ног, но у дверей вашего кабинета.
Вы неправильно говорите, это я был у их ног.
А они были у дверей вашего кабинета.
Они были надо мной.
А вы открывали дверь?
Каждая звезда считает, что любой министр, который, любой чиновник, это их младший администратор. Младший, не старший даже, и даже не замдиректор театра или коллектива. Младший администратор. Причем он один вот для, в этот момент для него. Знаете, я должен сказать, что это правильно. Вот когда звезда входит в кабинет, вот надо сделать все, чтобы она думала, что вот он, что человек не министр там, культуры Российской Федерации, а это министр культуры Имерек. Вот министр культуры, там, условно, там, Гергиев, Спивак. Вот только его одного... И вот это обязательное условие. Потому что они хрупкие, они нервные, они...
Нуждаются в деньгах.
Они нуждаются в помощи. Иногда в деньгах, иногда в чем-то другом. Понимаете, это необходимо. К ним надо относиться... как к хрустальной вазе, так, к чему-то очень хрупкому. Я много, там, у меня, они мои друзья, одновременно у меня есть и не друзья в сфере культуры, но я ко всем к ним одинаково отношусь, как к таким людям с очень хрупкой психикой. Да? А чиновник, человек не с хрупкой психикой, чиновник – это чиновник.
По вашим собственным меркам, вот этих хрустальных сосудов побить удалось немного? С кем-то испортились отношения так, чтобы вот,
ну,
раз
видите,
и навсегда?
Ну, видите, в чем дело. Я, ну, всем известно о моих недругах, да, я не хочу называть их имена, но всем известно. Но у меня значительно больше друзей. Во-первых, во-вторых, конечно, когда мне пришлось уволить там Светланова, гений русской музыки. Он чистый гений русской музыки второй года 20 века. Абсолютно. Но конфликт управленческий был настолько тяжелый, что решение пришлось принять крайне тяжелое и однозначное. Да? Меня упрекают за это и так далее, но я считаю, что другого варианта не было просто. Естественно, что мне пеняют за Владимира Васильева. Но при том, что он выдающийся танцовщик, талантливый хореограф и вообще человек искусства, безусловно, он сам по себе явление искусства, как и его жена Екатерина Васильева, это вот этот пар, это явление искусства, причем такой высочайшей пробы, да? Но опять же, не всегда художник и менеджер совпадают. Вот в этом случае, там, скажем, Гергиев или Табаков, это редчайшие, я замечу, исключения. Редчайшие. Это и выдающиеся мастера, и одновременно гениальный менеджер. Так бывает крайне редко, понимаете?
Михаил Шведко, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Юлий Гусман.
Начиналась наша дружба с того, что я участвовал в восстании против прихода Шведкова в мир кино. Восстание не было подавлено, но было разрушено его выступлением во дворе Госкино тогдашнего. И все эти годы, если говорить серьезно, когда мы работали, он сделал огромное количество добрых дел. Он человек-сеятель, человек-пахарь. Простите за несвойственную мне пафосность. У меня никогда не будет шанса сказать ему это в лицо, потому что он человек ироничный, человек улыбчивый и не терпит пафосность, катурны и комплименты. И я пользуюсь тем, что он меня сейчас не видит, могу сказать, что не только я, огромное количество людей в мире культуры, в мире кино уважают и любят и ценят Михаила Ильича Шведкова, и его период, его работы был золотым века Министерства культуры.
Юлий Гусман с восточной изысканностью, с не менее восточной, можете ему ответить?
Юрий Соломонович, понимаешь, все-таки, когда ты шутишь, это у тебя получается удачнее. Понимаешь, если бы ты назвал меня разрушителем русской культуры, я хоть это понял бы. Спасибо тебе большое.
Кстати, по происхождению, то, что в Киргизии родились, там в эвакуации были родители,
нет,
да, насколько я понимаю,
нет, что за история? Мой папа всегда очень обижался на эту фразу, когда писали, что он был в эвакуации. Папа мой военный, который шел воевать до еще, ну, шел в армию. Он сирота, он работал в шахте, он был председателем колхоза на Украине. Это у него такая типичная советская биография. А потом он был в Сталинград, и после Сталинграда он очень долго был в лечении. И, ну, с армии, он с армии не прорывал никогда. И как бы мои первые впечатления от Москвы — это подмосковные, помимо там Краснопролетарской улицы, на которой я вырос, из Селезневки угол, это подмосковные военные городки, где он служил. И поэтому он служил там в Киргизии, а мама была туда по распределению направлена врачом. Угу. И вот там они соединились, и там это вот чудо в перьях вроде меня появилось.
Все равно и произошло. Единственное чудо в перьях-то в вашей семье.
Мама потом второй раз вышла замуж, у меня был замечательный отец и прекрасный отчим, и у меня есть брат, хороший музыкант. Угу. Он солист, он трубач, работает в Большом театре.
Угу. Михаил Швыдкой, тем не менее, рождение в Киргизии, каким-то образом, вот, восточная часть менталитета присутствует? Расскажите, как киргиз.
Я совершил жуткую ошибку, потому что я встретился там с одним замечательным киргизским человеком, и в ответ ему сказал «Рахмет». Он сказал: «Да, ты давно не был в Киргизии». В Киргизии говорят «Рахмат». Я понял, что давно не был в Киргизии. Вы знаете, я очень чувствую, ну, я не могу сказать, это хамство будет сказать, но мне кажется, что я остро чувствую других, потому что я знаю там Центральную Азию, я там как бы вот получил рождение. Я очень чувствую вот то, что все непохожие друг на друга люди должны жить одинаково счастливо. Mm-hmm. Вот это я понимаю. Вот это дала мне Киргизия, в общем, в каком-то смысле. А может быть, бабушка, мама, опять же.
Раз уж о культуре заговорили, разный вопрос от слушателя. Студент Москва подписался он. Здравствуйте, скажите, как по-вашему внесла ли Африка свой вклад в мировую культуру? Если да, то почему он остался незамеченным?
Африка, Сережа, Африка?
Или Африка? Нет, континент, очевидно.
Вы знаете, ну, Африка, конечно же, внесла огромный вклад. Я сейчас не говорю о традиционной культуре африканской, которая существует. Но там были замечательные... Уолт Шайнка, например, великий нобелевский лауреат, замечательный драматург, прозаик, нигериец, чудесный совершенно. Магриб, там жили замечательные писатели. Камю из Африки, Камю, уроженец Алжира.
То есть незамеченным не остался вклад Африки,
нет,
поэтому
я думаю, что нет.
Наш студент-слушатель...
Мы до этого, просто мы сейчас, мы заняты другими делами. А вообще, африканский континент, африканское искусство – это великое... Извините меня, они породили великий американский блюз. Они поразили великими спиричелсы американские. Это же афроамериканская культура, никуда от этого не денешься.
Михаил Швыдкой, гость программы «Без дураков» на «Эхе». Вернемся в студию через пару минут после новостей.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
И напомню, что мой сегодняшний гость — Михаил Ефимович Швыдкой. Несколько вопросов, которые по интернету пришли, не пройдем мимо. Феофан искусства Москва, так он представляется. Уважаемый Михаил Ефимович, как вы считаете, возможно ли в России быть полностью честным чиновником? Или сама должность предполагает компромиссы, связанные с коррупцией? Ну, напомню слушателям, что был, ну, скандал, не скандал, были определенные трения между министром культуры и вами, как главой соответствующего там комитета, агентства, да, в связи с тем, что ваше имя не называлось, но были, в общем, обвинения определенные.
Нет, ну, попросту
сказать, чем закончилось?
Мы судились.
Чем закончилось, кстати?
И когда в очень такой, ну, я бы сказал, щадящей от меня форме Александр Сергеевич признал... как бы принес некоторые извинения, мы этот вопрос закрыли. Ну, естественно, я вообще к чиновникам отношусь не так, как многие, скажу честно. Я работал в Министерстве культуры, естественно, в агентстве по культуре. И понятно, что чиновник, через руки которого проходят очень большие деньги, всегда испытывает определенные искушения. Но у нас были нищенские деньги, во-первых. Во-вторых, я работал с порядочными людьми. Вот я говорю как бы...
Сами их отбирали, папа?
Нет, я могу сказать, люди, которые занимаются искусством, культурой, наверное, как в любой чиновничьей структуре, возможно, всякое, да? Но, к счастью, вот так была подобрана команда и компания, что люди занимались этим не из-за денег, имея какие-то другие виды деятельности, скажем так, разрешенные чиновником. Когда меня спрашивают, почему работать на телевидении, я говорю, чтобы не брать взяток, честно. На чиновничью зарплату жить сложно, а на телевидении можно заработать денег нормально. Я считаю, что к этому нужно относиться. Я всегда много работал, честно скажу, и всегда много зарабатывал. Потому что у меня была и большая семья, мне надо было его содержать. Когда я работал журналистом, я работал и на журнале, и писал в газеты, и работал и на радио, у меня была программа, и на телевидении подрабатывал, писал для кино. Я привык много работать. Да? И я, поэтому я считаю, что это все нельзя так от Капниста до... там, не знаю, до Володи Сорокина, все обвиняют чиновничество, потому что они распущенные, развратные, что они... Да, это все есть в России, безусловно. Но есть люди потрясающей честности, добросовестности, доброкачественности, на которых держатся, в общем, многие системы власти. И это тоже очень важно.
К телевидению мы сейчас еще вернемся. Министерство культуры распределяло гранты, условно будем говорить. Не знаю, как они там точно называются, но, по крайней мере, деньги и не совсем нищенские, в общем, Министерство культуры были в распоряжении. Вы уверены в том, что каждый грант Министерства культуры, когда вы были министром, дошел по назначению, был использован ровно на то, на что он
предоставлялся? Ну, видите, в чем дело. Для этого существует вообще, у нас мы же пишем, это очень сложная система сегодня. Нужно получить грант, выиграть его, потом написать отчет, получить еще там деньги, потому что мы выдавали там по 30% до начала мероприятия, потом закрывалось мероприятие, мы присылали все деньги. Вообще у нас за этим был достаточно жесткий контроль. Хотя я знаю случаи, когда там и не по назначению использовали деньги. Но это всегда прокурорский надзор. Это сразу прокуратура. Вот почему я сейчас себя подотву и чувствую себя лучше, чем раньше.
Спите спокойно.
Я не распределяю деньги больше.
Кроме своего бюджета, собственно.
Ну, кроме бюджета моей семьи. И кроме того, я вообще скажу честно, распределение бюджета вообще в вот последние там 5 лет, да и больше даже. Это довольно сложная процедура, очень тяжелая, где чиновник не свободен. Вот эта система тендеров, конкурсов, которые все проклинают, она, в общем, очень дисциплинирует все. И поэтому, я повторю, я знаю, я не мальчик, я родился в России, то есть я родился в Киргизии.
Ну, то есть уже хотя бы поэтому не мальчик.
Да, я уже поэтому не мальчик, да. И поэтому все знаю про чиновничество, но я скажу честно, нельзя вот так... У чиновника тоже должна быть презумпция невиновности. Если ты чиновник, нельзя сразу говорить, что ты вор. Это неправильно. Ну, неправильно.
Михаил Швыдко, и к телевидению. А как вы относитесь к своим проектам? Как к чему-то серьезному, как к средству зарабатывать деньги? Или это часть, в общем, вашего креативного потенциала? Потому что в некоторых программах упоминается, что автор идеи Михаил Швыдко.
Вы знаете, мне чиновничья деятельность, она, при том, что она требует полного внимания, полного рабочего дня и так далее, но она однотипна, как ни странно. Я, например, счастлив, что я вот в этом новом уже правительстве оказался за пределами Министерства культуры в таком прямом смысле, потому что я понимал, что я следующие годы буду повторять то, что я уже умею делать. Телевидение... И это, конечно, творчество, прежде всего. Это, конечно, отдушина колоссальная. И вместо того, чтобы там ехать в санаторий... Ну, кто-то ездит на лыжах кататься, кто-то ездит в баню ходит, кто-то там что-то еще. Я иду снимать программу «Жизнь прекрасна» там на 2 дня. Снимаю 6 штук за 2 дня или 9 штук за 3 дня. И это как в санатории побывал, понимаете? Я как будто съездил в санаторий. При том, что физически устаешь. Поэтому для меня это и отдушина, и творчество.
Ну, а и программа остается в этом сезоне, кстати? «Жизнь прекрасна»?
Не знаю. Вот мы сегодня, я выяснил, что то есть, ну, было голосование в гильдии развлекательных программ, мы вошли в тройку как бы призеров ТЭФИ, но останется ли она или нет. Пошли повторы на канале «Домашний», я узнал об этом из программы телевидения. Не знаю, это там решает всегда канальное руководство. Это какая-то такая мистика уже начинается.
Заявки принимаете? А то слушатели наши уже присылают. Владимир, госслужба Москва, если остается программа. Ну, сокращаю немного, хотелось бы, чтобы вы пригласили финалистку «Фабрики звезд 3», победительницу песенного конкурса «5 звезд Сочи» Юлию Михальчик.
Да, она хорошая очень.
Не приглашали еще?
Нет, еще не приглашал.
Позовете, а кто решает, кстати, вопрос о приглашении в программу?
Ну, у нас есть музыкальный редактор, есть Лёва Аганезов, есть... музыкальный редактор серьезный, там люди есть, Андрей Козлов. Я, как мое слово, самое последнее. Я
да что могу вы говорите? Ну, именно последнее в программе. Да, да. Да. То есть
я
точку ставить.
Я могу что-то попросить, на самом деле, но... Нет, ну, хорошая очень певица. Вообще много хороших молодых певцов. Я, честно скажу, ненавижу, когда ругают попсу. Вот это попса, попса, попса. Все слушают, все ругают при этом. Там много талантливых людей. Просто от... там, не знаю, там, я очень люблю Юлю Савичеву и Лёшу Гомана замечательного, и Панайотова Сашу. Их много вообще, и девочки из «Фабрики», они очень выросли за последние. Они, это серьезные люди, они серьезными музыкантами становятся.
Телеведущий Михаил Швыдко и глазами телеобозревателя Елены Афанасьевой.
Михаил Ефимович достаточно органично сочетает свою деятельность чиновника высокого ранга с ведением телепрограмм, причем самых разных программ, и таких как «Культурная революция», ток-шоу и таких достаточно более игровых, развлекательных, как «Жизнь прекрасна». Вопрос только в том, что вот, насколько мне известно, «Жизнь прекрасна» уже покинула второй, по сути, канал, потому что аналогичный проект ушел сначала от государственного канала «Россия», а вот теперь покинула СТС. Когда проект уходил с канала «Россия», на вопрос, а почему же исчез этот проект с эфира «Госканал», канала ответили, а вы можете представить себе в эфире госканала программу с названием «Жизнь прекрасна»? Наверное, хотелось бы, чтобы все-таки у нас были госканалы, в которых и Михаил Ефимович органично смотрелся, и жизнь была прекрасна.
Елена Афанасьева.
Спасибо вам большое.
А какой проект вам ближе? Можно ли об этом говорить? «Культурная революция» такой достаточно, в общем, жесткий в формате ток-шоу.
Вы знаете...
Или там, где можете, как сейчас, улыбаться. Знаете, вот улыбку жалко, что не телевидно.
Одну вещь. И, наверное, я как бы для меня и тот, и другой проект дорог. Я как бы... У меня был довольно молчаливый и такой очень серьезный папа. И очень жизнерадостная, слава богу, живущая мама, которую я очень люблю, и обоих, естественно. И, может быть, это две ипостаси моей жизни. Понимаете, я, с одной стороны, серьезный чиновник, с другой стороны... Я очень люблю, там, скажем, дружеское застолье, веселье. Вот для меня жизнь прекрасна, как продолжение какой-то части жизни. Не могу сказать. Это как дети, знаете, ну, нельзя сказать, кого больше любишь.
А застолье для чего?
А, вы знаете, застолье – это для души.
Караоке попеть, нет, выпить, нет. Поесть, ну, хорошо, спасибо, с друзьями пообщаться.
С друзьями
скорее
пообщаться.
Так. А о чем?
Да, обо всем.
Раньше... О рыбалке и капусте или все-таки о государственных проблемах?
Нет,
или это все...
вы знаете, как раз у меня как бы друзья, с которыми все-таки стараемся говорить об искусстве, о театре, о книжках даже прочитанных иногда. Mm-hmm. И вообще о жизни. Потому что у меня нет хобби. Я не рыбак, я не охотник, я...
Не лыжник?
Не лыжник.
Не дзюдоист даже?
Не дзюдоист. Я, единственное, что я плавал. Когда-то я ходил... У меня был даже там разряд некий по плаванию. Я ходил, но когда-то я понял, что я не талантлив. Я понял, что надо кончать с плаванием. Ну, я свою 100-метровку там проплываю, там какой-нибудь там второй или там первый даже разряд. Но...
До сих пор можете на второй или на первый разряд,
могу,
да, проплыть?
Могу. Угу. Если расстараюсь.
Вспомнил, как готовил, увидел кадр вас, выходящего из моря где-то. Это в программе, это Леонид Парфенов, что ли, в программе «Свой дал». Как к этому отнеслись?
Фотография тяжелая, в силу моей волосатости. Это как будто снежный человек Йетти вышел из Черного моря.
Как отнеслись так к этому? Как к шутке талантливого телеведущего или
ну,
как?
Ничего,
или это наезд
просто,
был
я
прямой?
Сказать, я пошел купаться. Я к этому всему отношусь вообще... Мне вообще, в общем... Ну, не то, что все равно. Я, конечно, я живой человек, поэтому любую критику, любые гадости я воспринимаю болезненно, естественно, но я к этому отношусь вообще. Это надо забывать. Вообще людям свойственно забывать плохое. Я забываю. Я иногда жена меня ругает, что я здороваюсь с теми, с кем я, в общем, собирался не здороваться в силу того, что они гады. Но я не могу.
Ты жена более бескомпромиссна, чем вы в этом плане.
Жена более бескомпромиссна, да. Конечно, это естественно.
То есть она стержень вот такой говорит.
Да.
Миша, с этим сегодня мы идем туда на концерт, с этим не здороваться.
Не так, чтобы... Но она серьезная. Она такая очень... Она очень... она бескомпромисснее, чем... Она просто бескомпромиссная. Да? Хотя жизнь со мной – это компромисс, но она достаточно такая бескомпромиссная женщина. Да.
Михаил Швыдко и гость программы «Без дураков». И возвращаемся к его сегодняшней работе, к вашей сегодняшней работе. Специальный представитель президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству. Зачем вообще эта должность понадобилась? Ну, собственно, будучи министром культуры, вы, собственно, этим и занимались, и вопросами реституции, за что одни вас хвалили, другие ругали.
Ну, видите, в чем дело? Дело в том, что... Так я полагаю, при том, что сегодня министр культуры один из самых крупных дипломатов русских, один из очень, а он действительно такой серьезнейший дипломат, Александр Авдеев, и вроде такая должность не нужна, но я думаю, что сегодня, как ни странно, культура в международных контактах будет играть большую роль, может быть, даже, чем прежде, потому что это тот мост, очень важный мост, по которому... который, я надеюсь, не будет разрушен, и по которому будет идти такой живой диалог. И кроме того, я вам скажу честно, Министерство иностранных дел, вообще европейских, культурные департаменты очень мощные. И в Германии, и во Франции, и в других странах, и в Италии. И, в общем, МИДы занимаются международным культурным сотрудничеством весьма серьезно. У нас там в силу административных реформ, сегодня в МИДе нет департамента, который занимается культурой. Вот, видимо, решили вместо департамента как бы определить меня одного, но я не заменю департамент. Но там много талантливых людей, которые любят искусство, я думаю, попробуем вместе. Но я еще раз повторю, сегодня культура может оказаться очень важной. Международный.
Именно сегодня, вот в эти дни,
именно сегодня,
когда мы немножко, месяц. Мягко говоря, разъединяемся с остальным миром.
Да, я думаю, что это то, что никогда не будет разъединять Россию от мира. В России, как Достоевский вам сказал, что в России всемирно отзывчивая литература. Вот в России всемирно отзывчивая культура. И я думаю, что это наш такой великий шанс всегда в пору любых обстоятельств политических.
На сайте Сергей, машиностроитель из Москвы, спросил, я к стыду своему не знаю, на чем сейчас остановились переговоры о возврате Балдинской коллекции в Германию.
Ну, вы знаете, они остановились, насколько мне известно.
Просто остановились.
Они остановились. Они остановились. Моя позиция неизменна в данном случае. Я считаю, что эта коллекция не попадает под действие закона о перемещенных ценностях. Она регулируется другим законодательством. Я считаю, что такой переговорный процесс с немецкой стороной принес хорошие результаты, в том смысле, что часть коллекции остается в России, часть возвращается в Бремен. Понимаете, мы живем в цивилизованном мире. Если мы хотим, чтобы России возвращали, а мы возвращали, понимаете, мы возвращали даже элементы там, янтарной комнаты. Почему-то больше писали о том, что мы отдаем, да, но мы возвращали. И вообще комиссия по реституции была создана в свое время не для того, чтобы отдавать, а для того, чтобы возвращать. И тогда мы начали печатать списки наших потерь. Этого не делал никто до нас. И это томы сегодня, опубликованные, описанные, изученные предметы там, и так далее. Поэтому я считаю, что если мы хотим, чтобы нам возвращали, нам надо себя вести так же.
Государство, ну, мягко говоря, недостаточно денег, чтобы выкупать какие-то наши картины из коллекции на аукционах, те, которые не являются спорными, а которые свободно продаются. Но, с другой стороны, существуют меценаты. И одна из громких инициатив последнего времени, очень любопытных, это как раз возврат ценностей, в том числе и Соединенных Штатов. Я говорю вот о колоколах даниловских.
Ну, вы знаете, я могу сказать одно. Вообще меценатство в России в последние там, 10-15 лет приобрело очень серьезный характер. Это серьезные деньги, и главное, что это серьезный пример. В этом смысле, вот вы говорили о даниловских колоколах, это делает фонд «Связь времен», это фонд, который патронируется Виктором Виксельбергом и его группой компаний. Они сделали много, это не только там постоянное вливание в Большой, Мариинский театр и в ряд больших культурных проектов. Но это, например, потрясающая такая акция была недавно в Рубелевский зал в Третьяковской галерее. Если кто не был, советую сходить, потому что это именно благодаря...
Вы, как министр культуры и крупный чиновник, давили на них? Потому что нет. У многих есть представление о том, что меценатство у нас не столько растет снизу, сколько оно провоцируется сверху.
Ну, вы знаете, нет. Вот даже случай, когда был случай с Алишером Усмановым, коллекцией Вишневских, то мы начали разговор просто, ну, как вот я ему позвонил, и сказал, что вот давай ты попробуем, такая вот вещь существует. А что касается...
То есть, если бы он отказался?
Ну, позвонил бы другому человеку.
Кто-нибудь согласился?
Я считаю, что вообще люди, занимающиеся культурой, мне должно быть стыдно попрошайничать. Вот там, скажем, я повторю, Виксельберг сделал очень много... Ему все время вспоминают вот эти яйца Фаберже, хотя я считаю, что это огромное и колоссальное дело, возвращение яиц Фаберже. При том, что я всегда считаю, что не важно, в чьей собственности находится предмет. Если он возвращается в Россию и находится в России, русская публика может его смотреть, это уже акт возврата. А в случае с колоколами, это возвращение Русской Православной Церкви 18 колоколов в свят Даниила.
Там просто акт физического возврата, насколько я помню, именно об этом шла речь. Да, то физически. Есть мы обязались изготовить копии этих колоколов
в 2007 году
и в Гарварде повесить.
Отправлены, направлены в Гарвард. И в Гарварде был замечательный конгресс, который тоже в связь времен проводила, по как раз колокольному звону и по проблемам колокольной вот этой музыки всей, да. А сейчас вот 10 числа колокола прибывают в Россию, и, насколько я знаю, 12-го должна быть возвращена в свят Даниилов монастырь, и это будет событие колоссальное. Это колоссальное символическое значение имеет. И я должен сказать про связь времен, что такого рода акции – это еще очень огромный такой знак, пример очень важный, понимаете? При том, что, насколько я знаю, в общем, и Усманов, и Виксельберг, и вообще благотворители большие, они люди очень скромные, они не пиарятся, что называется. Я помню, как на меня, так сказать, Эльшер Бурханович, там, когда я сказал несколько возвышенных фраз, как раз тоже, по-моему, в «Эхе Москвы», мне пацан сказал, ну что это, ну зачем вообще вы это делаете, зачем вы это говорите. Они скромные, и Виксельберг скромный человек. И это делается для страны, это делается для людей. Да, вообще, на самом деле, скажу честно, любое меценатство – это эгоистически, это делается для себя. Чтобы можно было вот понять, что ты сделал что-то, что примиряет тебя с миром, с людьми, с Богом, ну, если кто верует, да.
В царской России меценатов отмечали. Специальные, знаете, наградные знаки, таблички, знаки, да. Много чего было.
Много разного. Я считаю, что это сейчас надо вернуть такую вещь, потому что, ну, вы знаете, что в царской России там до смешного доходилось, там давал 2000 тебе давали, могли пожаловать даже там государственное звание, но я думаю, что сегодня, вот несмотря на все кричат, нужно принять закон о меценатстве, то все пятое, десятое, люди это делают без всяких законов. Понимаете? То есть при нынешнем жестком налоговом законодательстве. Mm-hmm. Не тоже без всяких, наоборот. В подзаконной ситуации достаточно жесткой. Поэтому я считаю, что меценатство вещь хорошая. При том, что вот я не стесняюсь побираться. Причем побираюсь не только для российских учреждений, но и вот я сейчас начал переговоры. В Одессе есть уникальный совершенно центр по лечению детей с ограниченными возможностями. Грубо говоря, совершенно безнадежные дети приходят сюда. Во главе этого центра замечательный мужик, 75 слишком, 76 лет, по-моему, Борис Литвак, бывший боксер, тренер по боксу одесской команды. Такой замечательный мужик, который создал уникальный центр. Здесь такие люди есть, им надо помогать. Я думаю, что это правильно. А как иначе?
Михаил Швыдкой, вижу ваш совсем недавний комментарий, даже заголовок «Разрыв отношений не отменит культурной связи России с Грузией». Но, тем не менее, есть ощущение у одних, у других, правда, его нет, что Россия оказывается снова, как и раньше, отчасти в изоляции. Вот такие акции по возврату ценностей в России. Не станет ли ваша работа специального представителя сложнее в связи с... но определенной накаленностью отношений между Россией и западными странами.
Конечно, но я же все-таки в советское время работал, в разные времена. Конечно, сейчас ситуация достаточно сложная, с моей точки зрения, но ни одни переговоры, которые мы сейчас запланировали, вроде бы не отменяются. Мы по-прежнему готовимся к 2010 году, это год Франции в России, Россия во Франции. И мы должны с моим визави господином швейцаром докладывать на встрече двух премьер-министров, которая будет вот в сентябре месяце, Франции и России. Вот и сейчас я должен вести переговор с германской стороной, с немецким МИДом, с немецким Министерством культуры, крупных акций в 2009-2010 году с Германией. с Италией мы начнем, видимо, переговоры. Проблема в другом. Проблема в том, что есть Грузия, вот конкретно я говорю, да, и есть грузинские коллеги, грузинские мои товарищи, просто я бы так сказал, я позволю себе так сказать. И этот конфликт, который произошел, и не отменил моего товарищества. И я уверен, что их товарищество ко мне не отменило, понимаете? То, что Саакашвили сделал, с моей точки зрения, это колоссальная ошибка, прежде всего, для Грузии, да? Это, прежде всего, такая трагедия для Грузии. И мы должны это понять. И мы должны понять, что деятели культуры грузинские, а это все-таки Грузия, это взрывной темперамент, ну, все такое, эмоциональные люди. Конечно, они отреагировали, при том, что это трагедия Грузии, при том, что это явная агрессия, авантюра Саакашвили. Тем не менее, это их страна, их родина, за которую они тоже переживают. И поэтому они могут делать вещи эмоционально для нас, казалось бы, неприемлемые, да? Но я считаю, что есть большие артисты, большие художники, и логика искусства, логика культуры все равно позитивнее и важнее, чем любая логика войны и ненависти. Это очень тяжело, понимаете? Вот я представляю себе, я все время готовлюсь там. Я хочу встретиться с Робертом Стуру, я хочу встретиться там с Гией Кончелли. Там, в конце концов, извините меня, такой замечательный грузинский режиссер, который возглавляет у нас большой драматический Тимур Чхиидзе, за большой драматический театр в Петербурге. Понимаете, ведь он приедет и будет работать, ему 90-летие БДТ и так далее. Вот тут здесь надо проявить такое понимание многих вещей. Понять, вы знаете, понять не всегда простить какие-то слова или резкие высказывания.
Да вы понимаете, например, Нани Бригвадзе или Вахтанга Кикабидзе, которые не приехали.
Видите ли, в чем дело? Проклинать Россию – это одно. Отменить концерты – это другое. Проклинать Россию неправильно, потому что, я еще раз повторю, это была авантюра определенного грузинского руководства. Да? Винить в этом моих грузинских товарищей я не стал бы. Не стал бы. И естественно, что тут надо искать возможность диалога с ними. И я думаю, понимаете, то, что там, скажем, я видел, мне было это очень тяжело смотреть, как Кикабидзе с Саакашвили там обращались к митингующим, но Мимино же от этого не исчезнет из памяти, не исчезнет из истории, правильно? И то, что сделал Кикабидзе вообще там в советском кино, в советской эстраде, это тоже никуда не исчезнет. Я повторю, если мы должны понять одну вещь, если мы сегодня там смотрим Лени Рифеншталь, скажем...
Не запрещаем, была... а смотрим. А? Не запрещаем, а
не
смотрим.
Не запрещаем, а смотрим, да? А она была пропагандисткой Рейха. Я могу, если мы смотрели Гюстава Грюнгенса, который возглавлял немецкий театр при Гитлере, и был, ну, Мефисто фильм, снятый Штон Сабо, и Клаус Манн написал о нем роман, то это значит, что мы должны быть к нашим-то уж... Они все равно наши, понимаете? Вот там Саакашвили не наш, а они наши. Вот в этом вся разница.
Михаил Швыдко, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Огромная куча вопросов еще осталось.
Позовите еще раз.
Запросто, ловим на слове. Программа «Без дураков» был Михаил Ефимович Швыдко. Спасибо огромное,
спасибо
за то, что
вам
пришли и ответили на все вопросы, которые нас интересовали и которые были заданы в эфире. Спасибо огромное, успехов вам.
Спасибо.
Счастливо.
Вам всем. Всего самого доброго.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».